Это Сергей Беляков. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Может быть, кто-то из наших слушателей, ну, вас не знает. В принципе, я думаю, вас специалисты этот все знают. А широкой публике вы известны стали после своего, ну, можно сказать, высказывания или того, что вы написали в соцсетях. А что вы, кстати, написали?
Я написал, что я не согласен с решением по продлению моратория на инвестирование пенсионных денег на 15-й год, и что мне за это стыдно.
Что вам за это стыдно. И после... Это было 6 августа, правильно?
Да.
Или вы уже не помните?
Ну, или 5-го, или 6-го.
Да, 6 августа это было, я вам напоминаю, и после этого было принято решение отправить вас в отставку, правильно?
Уволить.
Уволить, то есть все, распрощаться с вами. Кто принял это решение?
Ну, это распоряжение правительства.
А распоряжение правительства, ну, то есть кто? Председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев, да, подписал указ. Слушайте, мне интересно, вы говорили тогда, что вам было стыдно, а у меня сразу вопрос возник. Мы, правда, тему эту вашу обсуждали. Честно вам признаюсь, что я не на вашей стороне. То есть мне было непонятно, а где та самая, может быть, корпоративная этика? Почему, если стыдно, то сами сразу не уходите? Вот почему, если вы сказали, мне стыдно, так взяли бы и ушли сразу. Чего ждали?
Ну, во-первых, решение, по поводу которого мне стыдно оказалось, оно застигло меня в отпуске, оно было для меня, думаю, что и для многих других, кто принимал участие в дискуссии, неожиданным, потому что все дискуссии, которые до этого велись по этой теме, не предполагали такого решения.
Да,
по крайней
мере,
как нам казалось. Это первое. Во-вторых, по поводу того, не проще ли было или не честнее было ли сначала написать заявление, а потом,
ну да,
высказываться.
Ну или хотя бы
точно,
одновременно.
Точно, что проще. Но, во-первых, еще раз говорю, был в отпуске. Во-вторых, не кривя душой могу сказать, что позиция, которую я занимал, она позволяла участвовать в выработке решений, которые мне оказались правильными с точки зрения инвестиционного климата, за которые я отвечал, и других вопросов, в том числе и в части реализации пенсионной реформы и развития пенсионной системы. Поэтому я дорожил этим местом, честно говоря.
И ну, то есть третье... вы бы продолжили работать, если бы вас не попросили уйти? Вот мне интересно, даже после
этого... Я так отвечу, я заявление не писал.
А заявление не писал, и то есть продолжили
третья,
бы работать?
И третья причина все-таки, занимая эту должность, я прекрасно понимал, что я делаю, и прекрасно понимал, какая реакция может последовать. И я даже не могу сказать, что я с ней не согласен. В общем, я отдавал себе отчет, какая может последовать. Но вот вы говорите, корпоративная этика. Действительно, корпоративную этику я нарушил. Это, тут никаких двух мнений быть не может. Но давайте тогда я задам встречный вопрос. А не является ли нарушением корпоративной этики нарушение тех обязательств, отказ от тех обязательств, которые мы на себя брали, говоря о том, что мораторий не будет продлен на 15-й год?
Кстати, возможно, но тогда ведь всему правительству надо уходить в отставку. Вы, кстати, как считаете, нужно правительству уходить в отставку? Современному?
Знаете, много чего нужно сделать сейчас.
Ну, а конкретно вот
и
по этой позиции?
И экономика в такой ситуации находится, что, наверное, уходить в отставку, это означает не выполнить те обязательства, которые мы на себя брали. Не только по этому вопросу, и по ряду других. Я не буду обсуждать, надо уходить в отставку, не надо. Вот я сделал то, что сделал, я отвечаю за себя. Я не могу сейчас давать советы кабинету министров.
Безусловно, советы вы не можете давать, но вы можете давать некие оценки, как вот независимый такой эксперт.
С некоторыми решениями, которые кабинет принимал, я был не согласен. С некоторыми согласен. Иногда, ну, в общем, это недостаточная причина уходить в отставку. И всегда есть возможность быть полезным на том направлении, за которое ты отвечаешь. Вот до определенного момента я чувствовал, что я могу эту пользу приносить. В какой-то момент мне показалось, что принимаемые решения настолько искажают экономическую политику, что дальше способствовать развитию инвестиционного климата с такими решениями я не могу.
Не можете. Но, с другой стороны, вы тут же вот несколько минут, может быть, назад, даже секунд сказали, что уходить вы не собирались. Вы бы что, боролись там изнутри как-то?
Конечно.
На противоречиях бы играли. А противоречия сильны сейчас или нет? Есть ли там какой-то блок поддерживающий?
Если вы обратили внимание на комментарии, которые были до того, как это решение было принято, кто эти комментарий делал. Вы, наверное, заметили, что все руководители финансово-экономического блока правительства однозначно выступали против этого решения.
Ну, там только Топилин сомневался, но он, соответственно...
Топилин — это социальный блок.
Да, это социальный блок, я понимаю. А так, насколько я знаю, вот ваш непосредственный руководитель Улюкаев, он говорил, что ни в коем случае этого делать нельзя. А в
итоге...
это
ответ на вопрос, есть ли противоречие в правительстве. Ну, вообще, вы знаете, вот никакой проблемы в том, что в правительстве есть противоречия, разные точки зрения, на разные вопросы нету. Это нормальная абсолютно
так,
практика.
А может быть...
И не только в нашем правительстве.
Так а может быть тогда просто всем чиновникам, не чиновникам, а работникам правительства, министрам, заместителям министра уяснить себе одну вещь? Не писать ничего в интернет? Ну, вот у нас Дмитрий Анатольевич пишет, а все остальные, может, и не будут ничего писать. Потому что это опасно, это может привести к потере там места, работы. Я даже когда зашел сюда в студию, вы что-то смотрели в интернете. Откуда вообще это пристрастие к интернету? Откуда оно? Оно всегда у вас было? Или, может быть, этим заразил вас Дмитрий Анатольевич? Он
когда
известный
вы вошли
любитель.
В студию, я смотрел не интернет,
что-то
а сообщения, которые мне пришли на телефон, связанные с моей будущей, возможно, работой. Поэтому это не вопрос
интернета. То есть мне показалось.
Но интернет вполне для меня... полезная вещь. Учитывая тот объем информации, который там содержится, и скорости, в которых мы живем, и обновление новостей, я думаю, что есть смысл пользоваться интернетом.
Нет, пользоваться интернетом, да. Может быть, вот так высказывать мнение, тем более зная, что оно может быть вот каким-то
несоответствующим. Знаете, есть вопросы, зачем? По которым не стоит высказывать свое мнение публично. Действительно, есть такие вопросы. А есть вопросы, которые настолько чувствительными для всех нас являются, для общества, для каждого члена общества, для каждого гражданина, по которому не высказаться, как мне кажется, невозможно. Каждый, наверное, для себя сам принимает решение, надо высказывать свою точку зрения
я
по какому-то вопросу
я
или
понимаю.
Не надо.
Но...
вот мне кажется, что этот вопрос относится к тем, по которым надо высказываться. Причины две. Это экономическая составляющая этого решения и морально-этическая, что ли. Вот невозможно сначала несколько лет, на мой взгляд, подчеркну, гражданам говорить одно,
А потом
сказать,
другое.
Что концепция поменялась, как в известном анекдоте.
Ну,
и надеяться, что так общество будет принимать вот эти изменения концепции регулярно и постоянно, я не думаю, что так все будет.
Ну, концепция просто. Может меняться, тем более в связи с украинскими событиями концепция вообще ключевым образом могла измениться. Мы же не знаем, мы же не в правительстве.
Максим, я вот скажу вам, что ведь не стоит вопрос, выполнять или не выполнять взятые на себя обязательства, в том числе социальные обязательства, в том числе и в части выплаты пенсии нынешним пенсионерам. Есть источники. Другое дело, что вопрос, какие источники выбирать для исполнения этих обязательств. Вот мне кажется, что выбранный источник неправильный.
А какой нужен был?
Можно работать с издержками в бюджетной системе, можно работать с расходными обязательствами, оптимизируя их и повышая качество расходных обязательств. Можно работать с издержками государственных компаний, переставая финансировать непрофильную деятельность этих государственных компаний. Можно работать с федеральными целевыми программами, можно работать с бюджетными расходами на бюджетный сектор.
Так почему же не делали этого?
Я вам рассказываю, вот я вам говорю о том, как мне кажется, чем можно было бы заниматься. Это чуть более тяжелая работа и более долгая, чем вот такое относительно простое, но очень тяжелое и, на мой взгляд, неправильное решение. Можно было бы говорить об увеличении долговой нагрузки в экономике, потому что соотношение долга к ВВП у нас очень маленькое, всего 12%. В других странах доходит до 100%. В Соединенных Штатах 140%, в Италии около этих цифр в ряде других ведущих экономик Европейского Союза и в Азии. Не надо повышать до 100%. Конечно же, это заслуга действующей команды, предыдущей команды, что у нас долг низкий. Но возможно его повысить до каких-то разумных пределов, скажем, 18-20%, и решить
же...
проблему финансирования всех текущих обязательств.
Сергей Юрьевич, я-то понимаю. Я понимаю, что? Что это внутренние споры. Вполне. Я вижу, что специалисты высказываются по-разному. Кто-то, кстати, согласен с вашей точкой зрения. Другие говорят, да нет, ничего бы не произойдет, никакой проблемы в этом нет, в заморозке пенсионных денег. То есть я представляю прекрасно себе этот спор где-нибудь у вас там в кулуарах, так скажем, вот в правительстве. Вы сидите, спорите, вы друг другу выдвигаете какие-то мнения. А когда ссор выносится из избы, это немножко другое. То есть почему вдруг в определенный момент человек вашего уровня, который наверняка все решения принимает обдуманно, я никогда не поверю, что вы решения какие-то принимаете эмоционально, как там...
Это не было эмоциональным решением.
Ну, то есть это обдуманное решение. Конечно. Значит, вы из этого хотите извлечь какую-то выгоду свою. Какую выгоду? Вы хотите найти какую-то определенную работу, вы хотите примкнуть к какому-то другому политическому, возможно, блоку, вы, возможно, видите поддержку чью-то...
Какому политическому блоку я не знаю. Примкнуть не собираюсь примыкать, я не член партии и не собираюсь остановиться. По поводу выгоды. Mm-hmm. Выгоды только не свою. Выгоду, конечно, я хотел извлечь из этого. Во-первых, я хотел, чтобы дискуссия в отношении этого решения не закончилась, чтобы экспертное сообщество еще раз высказалось по этому поводу, несмотря на то, что решение принято. Второе, это не единственное, не первое и не последнее решение, как мне кажется, поработав в органах исполнительной власти, которое неоднозначно можно толковать с точки зрения там, последствий для экономики. И мне очень не хочется, чтобы в будущем решения принимались неправильные и неправильно с точки зрения того, как они принимаются. Это раз. Два. Надо было высказываться или не надо, выносить ссоры из избы.
Ну да.
Знаете, вот...
Непонятно, зачем это делать.
Если вот мерить все в категории рублей, то вы, я, работающие пенсионеры, нынешние пенсионеры не очень почувствуют эффекты от этого решения, потому что речь идет там...
Сергей Юрьевич.
Сейчас я договорю.
Да, пожалуйста.
Там 100 рублях прибавки к пенсии, это вот цена индексации. Потом, кроме того, никто не может сейчас распоряжаться этими деньгами, вне зависимости от того, они в негосударственном пенсионном фонде или в государственной управляющей компании находятся. Они в этом смысле на какое-то время у вас изъяты из оборота. Ими распоряжается управляющая компания, государственная или негосударственная. Речь идет о другом. Речь идет о вообще атмосфере доверия между гражданами, между обществом и государством, между отношением доверия инвесторов к государству.
И это вот понятно.
Как мы можем надеяться на то, что нашим словам проводимой экономической, социальной политики будут доверять, если мы недавно озвученные обещания нарушаем и говорим о том, что мы отказываемся от них и делать будем по-другому?
Сергей Юрьевич. Одно дело, опять же, я пытаюсь как-то довести эту мысль, вот свою, какую-то внутреннюю до вас, смотрите, одно дело, если бы вы это высказали своим коллегам, объясняю, возможно, вас гложет там что-то изнутри, вы высказали это своим коллегам, и вы были бы дальше полезны правительству тем, что вы проводили бы некую политику и что-то предлагали бы, да? А теперь что вы можете сделать, кроме того, что сказать, это было неправильно?
Максим, когда совещания проводились, и когда этот вопрос обсуждался, мы свою позицию высказывали, и я в том числе. И повторюсь, нам казалось, что нам, кто отстаивал нецелесообразность этого решения, что никаких аргументов «за» нету, и что решение не будет принято. И не было ощущения того, что есть какие-то опасения с точки зрения принятия этого решения. Вот не было ощущения, что оно будет принято. И вдруг оно принимается. Но вдруг, я имею в виду не то, что оно необдуманное, думаю, что оно обдуманное, естественно, но вдруг с точки зрения того, насколько это неожиданно для всех нас произошло. Вот и все. А другая причина, знаете, вот я ездил, общался с инвесторами, с руководителями крупных инвестиционных фондов, кто готов вкладывать деньги в экономику России, несмотря на то, что экономическая ситуация не очень благоприятна, несмотря на то, что санкции против нас введены, вот они готовы вкладывать. И почти всех их интересовал вопрос, поскольку речь идет о вложении в финансовый рынок, а не будет ли продолжения, вот история с мораторием на инвестирование этих средств, она заканчивается в 2014 году? И я, конечно, говорил, да, конечно, заканчивается, потому что это написано в законе.
То есть давали гарантии, понятно.
Да, и кроме того, потому что мои руководители, включая президента, тоже об этом сказали. Мне легко было это говорить, потому что, во-первых, я считал это правильным решением, во-вторых, были даны соответствующие гарантии.
Подожди,
и вдруг
как бы...
принимается другое решение, как мне, простите, смотреть в глаза? А вот вы мне говорите...
Так вы же не сами все равно, подождите, вы же не сами увольняетесь.
Подождите.
Вы же сами, Сергей Юрьевич, увольняетесь не вы. Вот, вас увольняют. Вы мне говорили несколько минут назад о том, что вы бы остались, как бы вы смотрели в глаза этим людям тогда, если бы вы остались.
Ну, я извинился. Вот что я могу сделать?
Но только
я
тогда
могу
бы извиниться. Вы были в правительстве, а сейчас вы уже не в правительстве.
Да, и старался бы быть полезным по этому вопросу, продолжая отстаивать позицию, которую считаю правильным, и по другим вопросам, за которые я отвечаю. отвечал.
Ну да, ну а получается, что теперь вы ничего сделать не можете. Тогда еще могли сделать что-то.
Ну, давайте, знаете, не будем так категорично, что
нет,
значит,
я имею в виду правительство.
Не
подождите,
могу.
Нет.
Правительство, да, я сейчас там не работаю.
Правительство. Кстати, вы сказали, что вам вроде бы, когда я заходил, мне показалось, вы сидели в интернете, вы говорите, нет, вы общались по поводу работы своей новой. А если не секрет, кто предлагал уже работу и где?
Секрет.
Секрет, то есть вы это не рассказываете. Конечно. У нас или за границей?
Ну, общаюсь я и с нашими компаниями, и с зарубежными компаниями.
Какие предложения выглядят более привлекательными?
Так я же говорю, секрет.
Тоже секрет. Ну, я же не говорю прям конкретно. Назовите там компанию, назовите человека. Говорю, ну, примерно хотя бы. Кто лучше предлагает, кто больше предлагает.
Есть предложение.
Есть предложение. Ну, хорошо, давайте это оставим. Слушайте, по поводу того, что ничего не предвещало беды, вроде бы не должны были принимать эту заморозку и потом приняли. А может быть такое, что, например, тот же самый Топилин имеет больший вес или, скажем, большее влияние на Дмитрия Анатольевича Медведева, чем, например, Улюкаев. Вот такое может быть или нет? Внутренняя кухня какая-то.
Ну, это я спекулировать на этой теме не хотел бы и не буду. Мне кажется, что решение, которое принято, означает, что аргументы руководителей социального блока оказались, с точки зрения руководства правительства, более весомыми, чем аргументы руководителя экономического блока.
А просто, кстати, говорят, вот в РБК появлялась информация, что якобы именно Дмитрий Анатольевич продавливал это решение и прямо, ну, лоббировал. Вам ничего об этом
неизвестно? Я не
знаю, нет. Интересно. А вы как-то можете вообще охарактеризовать Дмитрия Анатольевича Медведева? Его правительство, его направленность этого правительства. Кому он больше прислушивается? К министрам какого блока хотя бы?
Я думаю, что, во-первых, я не собираюсь давать оценки своим бывшим хотя бы руководителям. Это уж точно неэтично и некорректно. Во-вторых, могу только сказать, что я счастлив был работать с той командой, с которой я работал, и быть частью этой команды. И я многому научился у каждого из них. А по поводу того, к кому руководство правительства и представитель правительства прислушиваются, ну, я думаю, что, как и все мы в разных ситуациях, прислушиваются то к одним, то к другим. Это вопрос силы аргументов и вопрос той ситуации, которая обсуждается. Ну, где-то принимается одно решение, где-то другое.
Ну, то есть, говоря русским языком, каких-то людей, которые бы пользовались особыми привилегиями неких министров перед председателем правительства?
Я такого не знаю.
Вы такого не знаете, вы о таком не слышали. Ну, может быть, вполне. Давайте подключать потихонечку слушателей к нашему разговору. Я просто напомню, у нас есть номера 7373948, это телефон прямого эфира. СМС у нас плюс 7 925 48 94 8. Говорит МСК, это наш твиттер. Говорит Москва, это наш сайт. Вы можете звонить, писать, говорить, вот, задавать свои вопросы, соответственно, Сергею Белякову, Сергею Юрьевичу. Получается, уже экс-замминистра экономического развития. Правильно говорю?
Да.
Правильно. 7373948. Давайте пару вопросов. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Валентин, Москва.
Да.
Я бы хотел узнать, как ваш гость относится к тому, что правительством руководит не хозяйственник, а просто юрист.
А просто юрист, вы говорите. Ну, я так понял, вы отказались уже от оценок.
Дмитрий, я могу вам сказать только то, что я тоже юрист.
Вы тоже юрист. Но у вас есть какое-то экономическое образование?
Юридическое.
Юридическое образование. А тогда, может быть, вы ошибались, скажем, в своих оценках?
Может.
7373948, телефон прямого эфира. А, кстати, вот эта проблема, которая часто возникает. Нам говорят, специалисты, ну, в той сфере, в которой они специалисты, они в этой сфере не работают. Нам говорят, например, министр, министерством, скажем, обороны может руководить человек, который никакого отношения к армии никогда не имел. Это вообще, вы можете оценить эту тенденцию? Эффективные менеджеры в управлении. Насколько это вообще правильно? Вот видите, люди требуют хозяйства.
Но мне за других неудобно говорить. Вообще, мне кажется, нас должны оценивать граждане, насколько мы эффективны или неэффективны. Вот я для того, чтобы быть уверенным в том, какие я решения должен принимать на своем посту, и в пределах той компетенции, которая к моему ведению относилась, регулярно встречался с экспертами разных организаций экспертных при правительстве, независимых, с экономистами инвестиционных банков, российских, зарубежных, для того, чтобы, как принято говорить, сверить часы. Что mm-hmm. мы делаем, правильно ли мы делаем или неправильно делаем, что необходимо сделать, какие решения могут быть приняты, какие у них могут быть эффекты. Это было полезное упражнение. Делали мы такие встречи регулярно, поэтому я думаю, что в этом смысле позиция, которую я придерживаюсь, она достаточно сбалансирована с точки зрения вот эффектов на экономику. По поводу того, хозяйственник или не хозяйственник, ну, вот я вам только несколько примеров приведу. Знаете, вот до недавнего времени Москвой руководил, как было принято говорить, крепкий хозяйственник.
Знаете, его вспоминают многие прямо со слезами на глазах.
Да, у меня вот я когда вспоминаю вот этого крепкого хозяйственника, у меня не слезы, умиление,
горечь,
радость,
горечь.
У меня горечь. Потому что я прекрасно помню, что это такое было.
А кто-то говорит, прекрасный был человек, выходил на улицу вместе с народом, любил танцевать.
Вот, наверное, для кого-то это достаточно, для меня явно недостаточно. Я помню, сколько приходилось тратить сил, средств, в буквальном смысле этого слова, для того, чтобы решить какие-то простые бытовые вопросы.
А сейчас, кстати, вот как мэр?
Вот то, что я знаю, гораздо лучше.
Гораздо лучше.
Ну и, знаете, вот то, что вы говорите о том, что кто-то вспоминает с радостью, кто-то вспоминает с горестью, вот все в мире относительно, да? И другой пример. Многие страны, где, вот вы сказали про Министерство обороны, Министерством обороны руководят гражданские люди. И ничего, и вполне боеспособная армия, а там объединением штабов или вот непосредственно военной организации внутри Министерства обороны, да, там уже, конечно, профессионалы. Это вопрос компетенции человека. Я не думаю, что правильно делить хозяйственник или не хозяйственник.
Неправильно вы говорите. Ну, наверное, с вами кто-то согласится. Смотрите, работаю в пенсионном фонде на младшей должности. Новость о пенсии на 2015 год сотрудники, агенты, вице-президенты даже, как-то написал человек, встретили не очень. Возможно ли заморозка еще на 2016 и повышение налогов? Наверное, здесь вопрос надо поставить так. У вас есть какая-нибудь информация, возможно, ну, инсайдерская, будут ли еще что-то замораживать?
Ну, никакой инсайдерской информации для этого не нужно. Достаточно почитать прессу и посмотреть, какие планы правительство обсуждает. И вопрос о увеличении налоговой нагрузки – вопрос, который действительно в правительстве обсуждается. Вопрос о последующей заморозке на 2016 год – про это я вот что скажу. Очевидно совершенно, что как только было принято решение, или даже как только прозвучала впервые идея продления моратория, который действовал в 2014 году на 2015 год, для меня это означало шаг в сторону вообще отказа от накопительных компонентов в пенсионной системе. И об этом потом было сказано. И вот это, на мой взгляд, экономически абсолютно неправильное решение. Об этом уже говорил, не буду повторяться. Поэтому вот коллеги из пенсионного фонда, кто написал, они очень правильно ставят вопрос. Я думаю, что такой риск существует. Но,
кстати, насчет накопительной части отдельно надо
да,
было
но, говорить. Да. Алексей, знаете, вот что и решение по пенсионным деньгам, и то, что обсуждается возможность повышения налоговой нагрузки, означает, что мы текущие проблемы несбалансированности бюджетной системы пытаемся решить очень оперативными такими пожарными способами. Но что такое увеличение налоговой нагрузки? Это значит дестимулирование какой-то предпринимательской активности и еще больше давления с точки зрения финансовой нагрузки на бизнес. Бизнес сейчас в очень тяжелой ситуации. Экономика не растет, зарабатывать тяжело. Административных барьеров, несмотря на все действия правительства по улучшению бизнес-климата, по-прежнему много. И зарабатывать тяжело, а мы в тяжелой ситуации увеличиваем налоговую нагрузку. Это будет означать тяжелые последствия, потому что бизнес, который должен формировать налоговое поступление, базу налоговую, мы его сокращаем. Мы сокращаем налоговую базу.
Знаете, в чем дело? Просто в интернете как раз-таки есть разные комментарии специалистов, которые говорят о том, что лучше и хорошо, что заморозили пенсии, главное, чтобы налоги, мол, не повышали, не увеличивали налоговую нагрузку. А вы как будто бы не разносите эти два вопроса. Они для вас ну, как-то в одну точку они бьют? Или это разные полюса? То есть мы это делаем или это?
Нет,
вообще
это
существует ли это
не,
или?
Или нет, не существует. И я не знаю, кто эти эксперты, которые говорят о том, что хорошо, что заморозили, а не повысили. Это две части одного целого вот той политики, которая сейчас реализуется. И по поводу того, что хорошо, что налоговую нагрузку не повышают, напомню, что законопроект о введении налогов с продаж внесен в Государственную Думу.
Но внесен, это значит, что он будет рассматриваться. Не факт, что он пройдет. Или пройдет, на ваш взгляд?
Я не знаю.
Вы не знаете.
Но он внесен, он подготовлен, но он внесен.
А это что, гарантирует, что он уже будет принят, что он внесен? У нас мало ли сколько законопроектов вносится.
Я не знаю.
Может быть, вам просто что-то больше известно?
Мне бы очень не хотелось, чтобы он был принят. И мы последовательно выступали против этого налога. Но вероятность того, что он будет принят, конечно, существует.
Слушайте, у нас просто в народе, знаете, иногда говорят, что некоторые законы и законопроекты их спускают, как бы сверху спускают и проводят через Госдуму, Совет Федерации, и президент их подписывает. Ну, мол, вот, держите закон, быстренько проведите. Может быть, вам известно что-то такое об этом законе конкретно?
Ничего не известно. Знаю, что он внесен, и вероятность его принятия существует.
Давайте сейчас мы уйдем на новости, так уже немножко опоздали, после этого вернемся. В гостях у нас сегодня Сергей Беляков, экс-замминистра экономического развития Российской Федерации. Ну, говорим обо всем, о нашумевшем, так сказать, да, вот много шороху наделал Сергей Юрьевич своим заявлением про то, что ему стыдно, стыдно за некоторые решения, конкретно за решения по заморозке пенсионных накоплений и так далее. И вот, собственно, мы и говорим, знаете, наши люди действительно вас во многом есть поддерживают. Они говорят, что молодец, честный человек и так далее. Кто-то говорит, жаль, что не оценили в правительстве честности, зовут работать курьером и все такое. Ну, к ним, в смысле, к нам люди зовут. Вы вообще вот оценили вот этот порыв? Много было, кстати, людей, которые вас поддержали?
Много.
Много? Простых людей? А много ли было коллег? Или коллеги отвернулись и сказали, господи, это прокаженный?
Нет, ну, никто не отвернулся, и за это им большое спасибо. И даже те, кто, как и вы, не согласен был либо содержательно, либо
по форме. Я просто понять не мог, зачем вы это делали.
Ну, и, надеюсь, объяснил. Либо по форме, все равно поддержали, и никто не отвернулся.
Никто не отвернулся. То есть не было таких людей, которые просто сделали вас нерукопожатным в определенный момент.
Нет.
И сказали, господи, с ним нельзя разговаривать, он всех сдал.
Знаете,
он
я думаю, сдал. Что нет? Отворачиваться или не отворачиваться, пожимать руку или не пожимать, встречаться или не встречаться, зависит не от того, от одного поступка, ну иногда от одного, конечно, а от того, какие отношения, как человек проявлял себя до этого. У меня с коллегами прекрасные отношения и были, и остались, включая тех, с кем у нас разные точки зрения.
Mm-hmm. Слушайте, а вы когда-нибудь вообще планируете вернуться в правительство именно? Именно в правительство.
Мне очень нравится формула «никогда не говори никогда».
Так.
И жизнь интересная штука, и пытаться предугадать, что будет завтра, не всегда возможно. И я для себя никаких возможностей не закрываю. Мне кажется, это было бы глупо.
Просто. А вы бы возвращались опять, если бы возвращались в Министерство экономического развития или какое-то другое министерство?
Пока, я об этом не думал. Вот пока у меня счастливое время,
нет?
Когда я могу совершенно спокойно посвятить время себе, близким людям и наслаждаться вот этим периодом. И пока я отдыхаю.
Пока вы отдыхаете? Да. Ну, кстати, почему бы и не рассказать нам, а как отдыхаете?
Ой, очень хорошо, очень активно отдыхаю, занимаюсь спортом, читаю
дзюдо?
Прессу.
Спорт?
Нет,
или
не дзюдо.
Что, бадминтон?
Нет,
я не бадминтон. Что, лыжи?
Нет, я не лыжи.
Тогда я не знаю. Может, расскажете, просто интересно, а какой спорт предпочитаете?
Хоккей. Бег.
Бег. Ну, сейчас с хоккеем, наверное, сложно. Сейчас в основном бег, да?
Почему с хоккеем?
Или ходите на ледовые какие-то арены?
Хоккеем каждую неделю, получается.
Хоккей и бег. Вот получается вот так у нас отдыхают экс-замминистры. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел задать вопрос такой.
Да.
Вот у меня дед тоже, да, депутат был при Союзе.
Угу.
И я вот разговаривая с ним, старшего, вот как там пробивал вопросы. Он говорит, были очень много моментов, когда тяжело достучаться до верхов, но находили пути там и через каких-то других людей и так далее. И по пять раз ходили, но добивались того. А когда я пытался как-то сказать, ну, наверное, плохие у руководителей были, он сразу говорит, нет, все руководители были хорошими. То, что мы не могли там найти общий язык, это одно. Так вот у меня вопрос. Может, стоило, как говорится, не один раз там свою точку зрения отставить, а несколько через другие пути, похитрее как-то поступить, а не просто в интернете высказаться, что там все стыдно и все, я ушел.
Ну вот, бороться изнутри. То есть человек тоже не понимает, как и я. Чего вы вдруг вспылили? Чего это вы вдруг написали?
Я не спылил. Еще раз говорю, это не эмоциональное решение,
ну, да,
а вполне осознанное. И боролись, поверьте уж, мы долго для того, чтобы это решение не было принято. Еще раз повторюсь, мы были абсолютно уверены, что наши аргументы восприняты и что этого решения не будет. Потому что на всех совещаниях, где эта тема поднималась прямо или косвенно, всегда была единая позиция нескольких ключевых министерств из финансово-экономического блока. И, как мне казалось, на тех совещаниях наши аргументы воспринимаются. И что никаких рисков принятия этого решения нету. Поэтому мы считали, что оно не состоится. И об этом заявляли. Ну, посмотрите все комментарии, которые были по этой теме даны. А потом оно оказалось принятым. Были мотивы какие-то? Ну, наверное, были, если оно принято. Я с этими мотивами не согласен, поэтому написал то, что написал. То, что я использовал социальную сеть, ну, мне показалось, что то количество обещаний, которые я дал, и тот круг лиц, которым я давал эти обещания, настолько велико, и поскольку я делаю это публично, что также публично я должен извиниться за это принятое решение.
Так вот в том-то и вопрос, понимаете? Вроде бы... Пенсия, она кого интересует в первую очередь? Пенсионеров, да?
Нет, наверное, не так. Совершенно не так.
И будущих пенсионеров. Нет. Хорошо, я подожди.
Пенсия интересует всех.
Ну, Сергеевич, я понимаю, что она всех интересует, но, наверное, она в меньшей степени господина Прохорова интересует, да? В большей степени она, наверное, меня интересует. Еще в большей степени она интересует...
Алексей, конечно, нет. Вот в этом-то и проблема. То, что вы воспринимаете пенсию как исключительно пенсионное отчисление, как исключительно социальный аспект, а это не совсем так. Во всем мире
так.
Пенсионные деньги – это колоссальный и очень эффективный ресурс для инвестиций в экономику. Инвестиции с горизонтом 15-25 лет. Это те самые длинные деньги, которые экономике жизненно необходимы. И это тот якорь, который позволяет формировать вокруг него финансовый рынок. Это означает, что в экономике появляется ресурс, которым вы можете пользоваться.
Это понимаете вы. Это понимают специалисты. Понимает ли это простой человек? Нет, не понимает. Кому вы обращаетесь,
Алексей,
в Facebook? Я вот понять не могу вот этого. Понимаете? Вы обращаетесь в Facebook к вашим подписчикам. Понятно, как это узнают,
Алексей,
пенсионеры? Как они вас
еще
поймут?
Еще раз говорю, помимо вот этого социального аспекта, связанного с тем, какую пенсию вы получаете сегодня, что будет завтра.
То есть вы
есть
не...
экономический. Я экономический момент там прокомментировал. Второе, есть морально-этическая сторона. Мы дали обещание не только гражданам своей страны, мы дали обещание негосударственным пенсионным фондам, тому самому бизнесу, который во многом формирует финансовую систему страны. Что можно делать, как планировать стратегию своего присутствия в экономике и своей деятельности. Угу. Мы дали обещание инвесторам, российским и зарубежным, что можно вкладывать деньги, что можно этот ресурс использовать. Они свои планы построили, планы, которые не закрываются одним-двумя годами. И эти планы, они связаны с инвестированием
так
денег.
Почему же вас тогда так подставил ваш руководитель Уликаев, скажите, пожалуйста? Ведь он подставил вас.
Нет,
вы дали обещание.
Никак мой руководитель меня не подставлял.
Ну как нет? Вот меня что удивляет? Вы говорите хорошие вещи, наверное, да? Правильно, честно говорите. Мы дали обещание, пообещали людям, пообещали инвесторам, пообещали своим партнерам, в конце концов. Людям всем пообещали. Нам доверились. Мы до конца были уверены, что решение не будет принято. А его раз и приняли, решение какое-то совершенно неадекватное.
Я вам объясняю, почему
я сделал
этот пост. Я не собираюсь спускаться до уровня «кто виноват» и до дискуссии в детской песочнице.
Почему?
Никак меня мой руководитель не поставлял. Позиция, которую мы отстаивали, была позиция Министерства экономического развития, которую в том числе и отстаивал министр. И не только министр экономического развития, но и министр финансов.
Тогда чем занимался Дмитрий Анатольевич Медведев? Почему?
Да не собираюсь я комментировать действия руководителя.
Почему? Почему? Если вы комментируете, в принципе, косвенно его,
потому
вы не можете сказать его прямо.
Потому что свои аргументы, почему я считаю это решение неправильным. Я свои аргументы высказал. У человека, который принимает решение, есть, наверное, другие аргументы. Но это вопрос не ко мне. Вы понимаете, проблема в том, что вы пытаетесь вот я почему называю это спекуляцией, вывести на разговор, а прокомментируй-ка, пожалуйста, действия другого. Да не буду я комментировать действия другого, я за свои поступки должен отвечать.
За свои
вот
поступки.
Мне написали в комментариях о том, что правительство — это коллективная ответственность. Абсолютно с этим согласен.
Тимакова
вот
написала.
Ровно неся эту коллективную ответственность, я и посчитал необходимым извиниться за те решения, которые мы приняли, в том числе и я, будучи членом этой команды.
Угу. То есть вы за всех извинились, этого достаточно? Ну, я понял, о чем вы говорите. В принципе, мне единственное, что непонятно, почему вы не хотели бы сказать прямо о ком-то и, по крайней мере, обозначить, кто лоббировал все это. Почему, я не знаю. Возможно, это страх какой-то или что? Или, возможно, это действительно просто нежелание? Вы считаете, что это нежелание?
Я не совсем понимаю, а в чем...
Ну, кто продвигал решение? Если
интрига-то,
оно...
вот в чем загадка-то? Вот есть позиция социального блока правительства. Мы все знаем... кто возглавляет соответствующее министерство. Мы все знаем курирующего вице-премьера. Они никогда не уходили от ответа на этот вопрос. Они всегда публично, за что им, конечно же, спасибо, откровенно говорили о том, что они считают правильным сделать и почему. Они эту позицию отстояли и добились соответствующего решения. Какая тут интрига и в чем тут секрет? Вот они провели это решение.
Ну, для вас-то, может быть,
с точки зрения того направления, за которое они отвечают, наверное, они правы, и, наверное, их можно назвать победителями. Для экономики это плохо.
Для экономики это плохо. Вы-то эту ситуацию все-таки видите по-другому, потому что вы ее наблюдали изнутри постоянно. Для нас она стала известной, для нас она стала действительно вот такой, значит, широко обсуждаемой, когда вы об этом сказали вот так, как вы сказали.
Ну, значит, не зря об этом сказал.
Ну да, и может быть, мы бы хотели, как простые люди, чтобы вы сказали еще что-то, да? Может быть, мы хотели бы услышать каких-нибудь слов и оценок нашего правительства. Но вы говорите, вы их давать не будете, все, я не могу настаивать.
Да,
я же не могу
за меня это сделали те, кто отвечает за свое направление. На следующий день, а потом чуть позже, Максим Топилин сделал очень хороший комментарий по поводу того, как он относится к этому решению, почему оно правильное. Но никто, понимаете, вот никто, вы пытаетесь создать интригу там, где ее нету. Никто не скрывается, никто не уходит от ответа, никто из-под поля ничего не делает. Топилин вышел и сказал так, так и так. Потом объяснил, почему они выступают за отмену накопительной компоненты в пенсионной системе. Там с ним можно соглашаться, можно не соглашаться, но он вышел и открыто прямо это сказал.
Кстати, по поводу накопительной части пенсии, если можно так выразиться, части пенсии накопительной. Вот вы, я так понимаю, выступаете резко против. Почему вот сегодня
резко
опять же...
против отказа от накопительной части.
Да, почему?
Ну, это вот те самые длинные деньги, которые позволяют обеспечить инвестиционный ресурс долгосрочный. Раз. Два. Вот есть страховая часть, это так называемая распределительная система. Есть накопительная, когда вы сами формируете пенсию свою, лично вашу, будущего периода. И там логика очень простая. Чем больше вы работаете, чем большую зарплату вы получаете, тем больше отчисления вот в накопительную составляющую вы
делаете.
Там
какой процент от зарплаты идет?
6% из 22, которые вот являются отчислениями в пенсионный фонд. Вот 6% — это накопительная составляющая. Они являются инвестиционным ресурсом. Мы, когда отказываемся от него, мы говорим, что нет инвестиционного ресурса, нет пенсионных накоплений как инвестиционного ресурса. А если посмотреть статистику инвестирования этих средств, то в долгосрочной перспективе 10 лет, там 7, 10, 15 и больше, они всегда очень хороший доход приносят. Это хорошо и для вас, потому что на ваше отчисление формируется дополнительный доход, который позволит вам получать большую пенсию. И хорошо для экономики, потому что если эти деньги инвестируются с высокой доходностью, это значит хороший инвестиционный ресурс, на который могут претендовать компании, работающие в этой экономике. У нас нет сейчас инвестиционного ресурса. Посмотрите, финансовый рынок Российской Федерации, он растет, но он очень маленький по сравнению с тем, какие требования к нему, какие задачи он должен решать. А вот эти деньги позволили бы его увеличить в разы. И получить доступ к этому финансированию, к этому ресурсу многих не крупных, а малых и средних компаний. То, что во всем мире сделано.
Знаете, просто некоторые люди говорят так, вот мне вообще не нужна пенсия от государства, мне вообще не нужна ни страховая, ни накопительная часть, лучше бы эти там 20, 22%, да, правильно? 22% я бы сам куда-то вкладывал и больше на этом заработал. Имеют право люди на такую логику?
Имеют право. Особенно с учетом того, какие решения мы принимаем, и то, что мы каждый год пересматриваем ранее принятые решения, то я думаю, эта логика и будет превалировать.
Слушайте, а у меня еще один вопрос. А вы-то рассчитываете вообще на пенсию? Или вы живете без расчета на пенсию, по-другому вкладывая свои деньги, потому что человек понимающий в экономике, куда-то там вкладывая, как-то сберегая? Или вы рассчитываете, что вот придет определенный возраст, вы выйдете на пенсию, начнете получать там 7-8 тысяч рублей?
Я очень рассчитываю на то, что когда подойдет мой пенсионный возраст, экономика Российской Федерации будет в таком состоянии, которое позволит избежать попыток ежедневно решать оперативно текущие проблемы, которые возникают с тем, что не хватает денег на выплату вот существующим пенсионерам, отбирая деньги у будущих пенсионеров.
Кстати, вот Денис спрашивает, разъясните ситуацию. Вот раньше часть пенсионных налогов, как он говорит, шла в накопительную часть, ну, то есть вот эти 6%, о которых вы говорили, а если вдруг от накопительной части откажутся, куда пойдут?
Все в распределительную.
А, все понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Рад вас слышать. Большое спасибо за передачу. Спасибо, Алексей, вам, да. Вам и Сергей. Я бы, конечно, как юристу много экономических вопросов задал Сергею Юрьевичу. Да. Но у меня вопрос такой более...
Бытовой,
приземленный.
Возможно.
Ну, да. Приземленный. Кем работал Сергей Юрьевич до того, как попал в министерство? И как попал он? Его там пригласили... Или знакомство? Вот. Актуальный вопрос.
Да, меня пригласили до того, как прийти в министерство. Я работал в компании «Базовые элементы» в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Занимался земельным законодательством, налоговым законодательством. И пришел я в министерство по приглашению тогда заместителя министра экономического развития, который вчера был назначен заместителем министра экономического развития вновь, Станислава Воскресенского, и человек, который тогда занимал пост министра, Эльвира Схибзадовна Набиуллиной.
То есть вас Воскресенский позвал на работу, я правильно понимаю?
Он
когда-то
предложил поработать в министерстве, потому что до этого мы с ним работали и очень результативно, как мне казалось, в Российском союзе промышленных предпринимателей. У нас сложились очень хорошие человеческие отношения, и по работе мы примерно одинаково понимали, что надо, а чего не надо. И в этом смысле я думаю, что вот он был заинтересован в том, чтобы мы продолжили совместно работать и в Минэкономразвитии.
Но сегодня...
А пригласила на работу после встречи Эльвира Схибзадовна Набиуллина.
Но сегодня, видите, Воскресенского назначают на ваше место,
да,
как я понимаю.
Нет, не на мое место.
Не на ваше.
Его назначают заместителем министра экономического развития с вполне определенной повесткой, как он сам прокомментировал, это будет направление работы, связанное с развитием... отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот. И, насколько я знаю, решение о его назначении и готовилось до того, как...
А, задолго, то есть?
Ну, задолго, не задолго, но до того, как я написал пост в Фейсбуке.
7373948, телефон прямого эфира. Я напомню, у нас в гостях Сергей Беляков, экс-замминистр экономического развития, который прославился своим таким честным постом в Фейсбуке, правильно? 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, пожалуйста.
Можно говорить?
Да, Михаил, я же не могу вам запретить говорить. Демократия, представляете?
Ой, спасибо. Ну, вот этот ваш собеседник, он вроде, видимо, хороший человек.
Не знаю.
Но вся страна знает, да, он скромничает, конечно, вся страна знает, что в Российской Федерации в данный момент, данный день, просто премьер-министром нам не повезло. Все, это все сказано.
Не повезло с премьер-министром в Российской Федерации. Разделяете эту оценку?
Без комментариев.
Без комментариев.
Я работал в правительстве, вернее так, в Министерстве экономического развития. В правительстве у нас федеральный министр работает в системе органов исполнительной власти. Работал под руководством в том числе и Дмитрия Анатольевича Медведева. Еще раз повторю, что я очень дорожу теми годами, которые провел в Минэкономразвитии.
Кстати, вот знаете, комментарий от Марины, например, идет. Вот говорит, вы представитель все-таки некой такой... узкой группы, она говорит, и, ну, в некотором плане привилегированной. Почему? Потому что есть Воскресенский в определенный момент, который говорит, пойдешь на работу. То есть, а как так получается вообще? То есть, люди видят в этом какую-то, я не знаю даже, как это назвать, дружескую помощь, как угодно это назовите. Как вообще попадают на пост замминистра? Откуда надо быть, кем надо быть, чем надо до этого заниматься?
Да по-разному совершенно попадают. Я всех историй, всех заместителей министра не знаю, но знаю, что все совершенно по-разному. И во главу угла ставится компетенция, которой человек обладает, и профессиональные какие-то его качества.
Но не связи.
Потому что человек, конечно, нет. Потому что человек... вот, предположим, я тоже ни за кого говорить не буду, не люблю ужасно, это за себя скажу. Вот... Я, будучи заместителем министра, предлагал людям прийти поработать в министерство на должность директора департамента, заместитель директора департамента. Думаю, что так же примерно и поступает руководитель любого министерства, предлагая ту или иную позицию на позицию заместителя министра кого-то из тех, кого он знает или кого ему рекомендуют, это его решение. Ему с этим человеком работать, ему, этому человеку доверить определенный участок работы, и с него потом буду спрашивать. И он в этом смысле становится в какой-то степени зависимым от этого человека. И я уверен, что никакие дружеские связи, они могут только помочь на начальном этапе, а на начальном этапе, в смысле, познакомиться с будущим работодателем. А решение вы будете принимать, исходя из того, у вас по профессиональным качествам человек устраивает или не устраивает.
Просто у нас многие пишут еще слушатели по поводу того, почему так много у нас чиновников там высшего даже звена из Петербурга тогда и так далее. Задаются вопросом. Ну, вы говорите...
Я из Москвы, я коренной москвич.
Вы коренной москвич. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Опять Валентин, Москва. Извините.
Валентин, подождите, давайте дадим высказаться тогда другим людям, потому что вот опять мне не нравятся такие формулировки. Как вас зовут, Алё, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте. Я бы хотел задать 57-й. Я бы хотел задать Сергею Юрьевичу один вопрос такой.
Пожалуйста. Да.
Как правительство России, наше правительство видит Россию через 10 лет и вообще видит ли оно Россию через 10 лет, вот наше правительство?
Ну, хотя, наверное, трудно отвечать за все правительство, но попробуйте.
Давайте я за все правительство отвечать не буду, я отвечу за себя. Вот. Когда я работал в министерстве, к вопросам, за которые отвечаю, относился инвестиционный климат. И это условие для бизнеса, и задача была сделать так, чтобы возможность заработать деньги для бизнеса была максимальной, а риски, которые предприниматели несут, были минимальные и касались только самой предпринимательской деятельности и рисков с ней связанных, а не с действиями правительства, не с барьерами административными, которые существуют, не с доступом на рынок, не с попытками преодолеть конкуренцию со стороны компаний, которые аффилированы с местными властями, с муниципальными властями, с региональными властями, потому что это серьезная проблема с такой вот недобросовестной конкуренцией с их стороны и так далее и тому подобное. Вот делали мы это для того, чтобы экономика росла, и для того, чтобы от роста этой экономики в конечном счете выиграл каждый живущий здесь гражданин. Потому что просто так обеспечить экономический рост не является самоцелью. Целью является сделать так, чтобы качество жизни в стране повысилось. И для того, чтобы эту программу реализовать, мы подготовили комплекс мер. Часть из них реализована, часть из них не реализована. Вот причина того, что я сделал, здесь и лежит. Мне кажется, что последние решения отодвигают нас от решения задачи стимулирования экономического роста. Не позволяют обеспечить этот экономический рост, а, соответственно, не позволяют сформировать какой-то валовый продукт, какой-то капитал, который потом в результате правильных, я надеюсь, действий правительства мог бы перераспределяться как национальный доход между всеми гражданами. Вот в этом большая проблема. Видим-то мы ее все, я уверен, кого не спросить сейчас, процветающей страной, а действия, которые совершаем, связаны с решением сегодняшних проблем, которые, конечно же, надо решать, но только решая проблемы сегодняшнего дня, не надо забывать про то, что будет завтра. И сейчас нужно создавать условия для развития. А решение, как мне кажется, может быть, я не прав.
Но просто эти условия же все видят по-разному.
Вот. А решения, которые мы сейчас принимаем, еще раз говорю, может быть, я не прав, они дестимулируют развитие, они означают отказ от экономического роста.
Но Топили, наверное, считает по-другому. Кстати, вот по поводу сегодняшнего дня, этих решений, которые сегодня принимаются, наверное, самое такое громкое решение из принятых недавно — это присоединение Крыма. Мне интересно частную позицию вашу узнать. Вы вообще за или против присоединения Крыма?
Давайте я не буду комментировать.
Почему?
Это, потому что... Что значит, я за или против?
Да просто вот, знаете, так получилось, что общество разделилось на две позиции по этому вопросу в России. И, по-моему, у каждого уже сформировалась точка зрения на этот счет. И, в принципе, люди, ну, не боятся ее высказывать. Ну, вы за или против? Вы говорите, да, это благоприятно, что Крым присоединился к России. Я за это. Или я против, поскольку есть такие-то минусы, и этого не нужно было делать.
Я так скажу, я не буду отвечать на вопрос «за я» или «против». Вот я отвечу на вопрос, насколько это решение обременительно для экономики России.
Не, подождите, все-таки, я попрошу, можно перебить вас, да, сразу прям, Сергей Юрьевич, все-таки хотелось бы нравственную оценку, не оценку специалиста, а нравственную, оценку гражданина просто. Ну, то есть вы хотя бы примите какую-то, ну, скажите, какая сторона вам ближе? Та, которая утверждает, что это возвращение в границы России просто Крыма, возвращение домой, или это все-таки аннексия Крыма России? Вот кому вы ближе-то? Хотя я спрашиваю ваше частное мнение, не как специалиста, ни в коем случае, просто как вот человек, как житель России, как любой гражданин. За или против? Это хорошо? Вы рады этому или вы расстроены? Нужно было это делать или не нужно было делать?
За или против, расстроен я или не расстроен, как гражданин России. Вы знаете, я мог в Крым поехать и до присоединения, могу и сейчас поехать.
Ну, я тоже мог поехать и до присоединения, но я мог поехать на территорию Украины, а теперь я поеду на территорию России. Это хорошо?
Для меня это все равно.
Все равно, то есть без разницы. Вам безразлично присоединение Крыма. Можно так характеризовать?
Нет, нельзя так характеризовать. Мне не безразлично присоединение Крыма, но это тема отдельного разговора. Если посвящать его Крыму, это на час дискуссии.
Но мне интересно было узнать, почему-то вы не ответили вот так вот жестко. Я думаю, что у человека, у которого есть четкая позиция по этому поводу, или хотя бы нечего скрывать,
у вас вот у самого нету таких вопросов, на которые у вас нету однозначного ответа?
Вопросов таких абсолютно много у меня. Проблема в том, что у нас время закончилось. Да, я согласен. Но Крым, например, меня радует, что присоединился. Может быть, я не прав. Ну, меня радует. Хорошо, в гостях у нас был Сергей Беляков, экс-замминистра России, в смысле не России, а экономического развития Российской Федерации. Спасибо вам огромное.
Спасибо,
Сергей
вам.
Юрьевич. Да, сейчас